Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
14:05 в эфире программа «Хроники», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев. Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
Здравствуйте, день добрый.
Сегодня в «Хрониках» будем говорить о деньгах, о больших деньгах в политике, в частности в американской. Отталкиваемся от того, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, а там разгорается предвыборная гонка. У нас есть... Как всегда, лагерь демократов, есть лагерь республиканцев, и в этом лагере республиканцев есть яркая звезда Дональда Трампа, миллиардера, очень эксцентричного человека, который набирает очки. У него в Айове не очень получилось, но что касается Нью-Гэмпшира, вот там он опередил
даже
всех.
Даже более чем получилось.
Да, на голову всех. Выше всех прыгнул. И, естественно, в Соединенных Штатах сейчас интенсивно обсуждается тема, а что будет, если Дональд Трамп вдруг станет президентом Соединенных Штатов? Что это будет означать для политической системы? Что это будет означать там для всей Америки? И вообще, насколько это возможно? Сегодня, отталкиваясь от этого, вспоминаем еще одного богатого человека, Нельсона Рокфеллера, который не был президентом, но был вице-президентом Соединенных Штатов Америки.
Все правильно.
Можно 70. Их вообще сравнивать, Рокфеллера и Трампа?
Вы знаете, вот так вот нашим читателям, нашим слушателям можно действительно сказать прямо в лоб, даже может быть, где-то нужно сравнивать, потому что это где-то одинаковые параллельные линии. В этом плане я хочу действительно сказать, что тему, которую мы обсуждаем, хоть и в исторической хронике, действительно имеет прямой, она действительно является актуальной. Она является актуальной с точки зрения вообще дальнейшей эволюции, ну, назовем его капитализма. Сегодня ведь у нас на планете господствует глобальный капитализм. В общем, унифицированные политические и экономические системы, и встает действительно вопрос о соотношении экономической власти, концентрации экономических богатств и политической власти. В этом отношении, как ни странно, я бы хотел начать с Обамы. Вот, последний вот месяц назад, когда он выступил со своим обращением к стране, а она была тоже где-то, это обращение выражено немножко и такие в левых тонах присутствовал, он напомнил американцам одну вещь, что 3% самых богатых людей в Америке владеют 75% богатств страны, то есть именно вот богатств, которые ей принадлежат. Ну, нашу статистику каждый может, как говорится, составить для себя представление, но вот именно эта ситуация сегодня и предопределяет феномен Трампа. Большие деньги, то есть те люди, которые сегодня управляют экономикой, господствуют в ней, приходят и в политику. Надо сказать, что первой подобного рода попыткой, если хотите, в период после Великой депрессии, после биржевого краха 29-го года, вот первую такую попытку предпринял Нельсон Рокфеллер. И, собственно говоря, Америка, вот если ее сказать середина 20-е годы, конец 20-х годов, вот эти вот ревущие 20-е, они, в общем, действительно как бы явились периодом, когда большой бизнес руководил страной. Может быть, он не, то есть крупные капиталы, может быть, он не вывел своего представителя на должность президента страны. Но, правда, в тот период был такой министр финансов Эндрю Милон, который был одним из самых богатых людей Америки, он принадлежал клану Милонов. И вот как раз он-то и был министром финансов, определяя всю, даже внешнюю, внутреннюю политику страны. И тогда в Америке шутили, что он, что называется, три президента были при нем. А вот потом пришел Рузвельт с его, если хотите, даже таким социалистическим настроем. И в Америке восторжествовал принцип, что вот богатых людей нельзя допускать до политической власти. Что в Америке так возникло. Вот Вашингтон и Нью-Йорк. Нью-Йорк – сосредоточение финансовой ну, экономической власти, финансовой даже, можно сказать, а Вашингтон политический. И вот не надо их подменять, не надо устраивать браки, а надо вот как бы их разделить, как у нас церковь должна отделена быть от государства, в свое время говорили. Вот и сейчас финансы должны быть отделены от политики. Но вот как раз Нельсон Рокфеллер, второй сын Джона Рокфеллера, родился он в 1908 году, 8 июля. Ну, для любителей гороскоп, можно сказать, классический рак, это тоже показательно. И, собственно говоря, вот человек родился, как говорится, имея все. Достаточно сказать, что, ну вот, действительно, материально он был обеспечен полностью с самого начала. Ну, достаточно...
Фамилия обязывала иметь все, ну что ж.
Да. Достаточно даже привести такой пример. Поскольку братьев было четыре, там еще была старшая сестра, то в самый разгар депрессии, то есть где-то в середине 30-х годов, когда, ну, скажем, тому же Нельсону Рокфеллеру было 20 лет, отец подарил им по миллиону. То есть вот в 30-е годы, в разгар Великой депрессии, безработицы, когда люди все, что называется, работали на общественных работах, вот Нельсон Рокфеллер становится миллионером в прямом смысле слова, вот в одночасье. Просто отец даже считал нужным, что, наконец, дети должны почувствовать, что такое большие деньги. Хотя, и его отец, и мать и действительно воспитывались в пуританской этике. В общем, с детства как бы детей учили, что благосостояние добивается большим трудом. Если хотите, целенаправленно, надо, в общем, проявлять такую вот, не проявлять расточительность, вот эту пуританскую этику, и только тогда можно добиться вот именно большого положения в финансово-экономическом смысле. Надо сказать, что Нельсон Рокфеллер как бы более или менее, скажем, этим заповедям следовал, хотя у него была одна, уже тогда проявилась черта, которую мы, тем не менее, вынуждены будем говорить, она сыграла большую роль в его жизни. Это вот слабое отношение к женскому полу. Что, кстати сказать, тоже было...
Зато как умер бы, как красиво-то.
Тоже было частью вот жизни, если хотите, богатых людей. Ну да, вот они богато живут, красиво живут, хорошо живут, должны иметь поэтому право, что называется, получать от жизни все возможные удовольствия. Тем не менее, с самого начала Нельсон Рокфеллер проявил очень большой интерес именно к политике. И надо вам сказать, что я думаю, что учитывая роль, вот ту клан, ту роль, которую играло семейство Рокфеллеров, я думаю, что этот интерес к политике предопределялся именно вот этой заветной детской мечтой стать президентом США. Ну вот есть такая фирма, например, General Motors, и где-то там в 50-е годы висела такая в штаб-квартире, может быть, в апартаментах президента корпорации висела такая картинка. Картина. Мальчик там обращается или молодой человек к отцу и говорит: «Не хочу быть президентом США, а хочу быть президентом General Motors». Вот надо сказать, что, по всей видимости, Рокфеллер, который, кстати сказать, уже где-то в тот период стал, ну, вот он стал главным, клан выдвинул его на управление Рокфеллер-центр. А это был как бы символ Нью-Йорка и символ вот, финансовой власти. Кстати, не забывайте, что Рокфеллер-центр, который был построен в 30-е годы, это была единственная стройка, которая шла в 30-е годы в городе Нью-Йорке, финансируемая из состояния Рокфеллеров. Вот Рокфеллер проявляет интерес, если хотите, к политике. При этом надо сказать, что его в поход в политику носил классический, если так можно выразиться, характер. Можно даже сказать закулисный.
Это как он пытался?
Вот да. Сейчас, как он это пытался. Ну, я не буду говорить все особенности его биографии. Он действительно, может быть, во время своей учебы, вот руководя Рокфеллер-центр, бывая, может быть, в Нью-Йорке, вот как символ, что ли, может быть, вообще американского, как говорится, величия, могущества и образа жизни в тот период, Рокфеллер действительно почувствовал, что он имеет, Нельсон Рокфеллер, он имеет влияние на людей. Он может на них воздействовать. Они его слушают. Они загипнотизированы. Не совсем понятно, загипнотизированы они богатствами, деньгами или его внешностью, потому что у него внешность была такая, как бы сказал бы американцы, то, что называется, она располагала. Он действительно располагал. Он производил благоприятные впечатления. И вот первый шаг, что он совершает, да, есть еще один очень интересный особенности в политической эволюции Рокфеллеров. В общем, путь в политику, может быть, при всей демократизме Рузвельта, вот если вспомнить, скажем, клан Кеннеди, то в Америке как бы господствовала та точка зрения, восторжествовала, может быть, в концу, что ли, пребывания Рузвельта у власти, что демократическая партия является такой стыдливым убежищем для вот этих самых миллиардеров. Что если ты хочешь, чтобы деньги пришли во власть, запишись в демократы. Да, тебе там найдут место, ты будешь играть какую-то роль, вот. А вот Рокфеллеры, которые всегда были связаны с республиканцами, как бы этот путь отвергли. В свое время, там где-то уже в середине 50-х годов, когда Рокфеллер уже, можно сказать, становился значимой политической фигурой, он как бы сделал такую философскую сентенцию. Демократы тянут нас назад. Я не хочу идти назад, а вот республиканцы тянут нас вперед. В этом отношении я хочу сказать, вот немножко комментируя то, что вы сказали про Трампа, ведь вот то, что сейчас происходит в Америке, знаете, как называют? Рейдерский захват республиканской партии большими деньгами. Вот рейдерский захват. Вы знаете, вот можно сказать, что впервые попытка такого рейдерского захвата и была осуществлена Нельсоном Рокфеллером. Но сделал это он первым делом очень исключительно, очень довольно интересно. Где-то, по-моему, в 1945 году, учитывая вот его, ну, вообще связи, понимаете, все-таки вот на социальном плане американская элита была связана, да, собственно говоря, кто такой был Франклин Делано Рузвельт, он же был тоже губернатором Нью-Йорка, то есть, понимаете...
Так это, же, как и Нельсон Рокфеллер.
Ну, грубо говоря, все крутились на одном Манхэттене, они как бы знали друг друга, понимаете, не надо было думать, что они не знают друг друга, может, даже очень хорошо знали друг друга. Он является к Рузвельту и говорит о том, что он хочет послужить Америке. Он считает, ну, и в этом плане, может быть, вот как бы в демократической ассоциации, он в демократической партии, в демократической администрации, и он предлагает Рузвельту идею создать бюро или создать некое агентство, которое бы отвечало за латиноамериканские дела, за латиноамериканское направление в области внешней политики. Потому что, говорит, после войны Латинская Америка будет играть большую роль во внешней политике. Вот никакую ни Европа, ни Советский Союз. А вот хочу, как говорится, определять американскую внешнюю политику в отношении Латинской Америки. И вы знаете, Рузвельт на это соглашается. Он создает специальное бюро, так оно называлось, агентство, межведомственное, специально под Рокфеллера, который вот должен был заниматься вот этими выработкой американской политики в области по отношению к Латинской Америке. Что очень удивительно. По всей видимости, Рокфеллер даже привлёс свое состояние, какие-то деньги негосударственные. Это управление, ну, они там, агентство его называется, бюро, то есть, ну, управление. В Америке такие свои специфические названия. Вот это управление он, как говорится, поставил там с размахом. Финансовое обеспечение, кадры. И тогда уже как бы было замечено, а ведет-то он себя как царь. Понимаете? Вот что такое какое-то управление по латиноамериканским делам вообще в сфере Америка, в сфере, может быть, даже принятия внешней политики, тем более ведомственное.
Но сразу появился масштаб после того, как Рокфеллер вкачал туда ресурсы.
Да, может быть, какой-то чиновник, может быть, еще что-то. Но тут как бы всем стало ясно. Вот отрабатывается какая-то отрабатывается уже такая модель. Как только Рузвельта в апреле не стало, пришел Труман. Труман все очень быстро понял, и бюро упраздняют, и что называется.
Рокфеллер
отправляют на все четыре стороны. Uh-huh. Вот такой вот поворот. Однако через 5 лет это очень характерно, вернее, через 6, как вы знаете, ну, неважно. В 49-м году Советский Союз стал ядерной державой. В 50-м году началась Корейская война. Американцы начинают понимать, что, может быть, то есть некий ужас состоялся. Советский Союз приобрел атомную бомбу, то, чего боялись. Притом, ну, нашим зрителям даже можно, то есть, нашим слушателям можно даже сказать, понимаете, это так подавали. Сталин получил атомную бомбу. Да что же это такое? Вот он ужас. Американцы как бы тогда активизировали не только свое военное участие, но самое главное – психологическое. В 51 году Трумэн подписывает указ о создании специального секретного управления психологической войны. Вот эта психологическая война и была первая информационная война. То есть вот когда американцы пришли к какому-то выводу, Советским Союзом не надо, то есть, может быть, не удастся применить атомное оружие, и не надо. Надо бороться психологическими, информационными методами. Забегая вперед, можно сказать, что эта стратегия сработала. Вот. Но именно тогда это была некая новация. То есть готовились, то есть вот эта новация была самое главное. Не вот к ядерной войне надо готовиться.
И к открытому вооруженному противостоянию.
Да. А вот этому самому психологической войне. Но то управление, которое было создано в недрах, оно было секретным. О нем мало кто знали, потом было расшифровано. Так вот, во главе этого совета по психологической войне, Трумэн призывает и во главе его становится Нельсон Рокфеллер. И это было, понимаете, это было действительно, может быть, обращение не только к миру, если хотите, к больших денег. Забегая еще вперед, чтобы мы это поняли, у нас не так давно побывал Генри Киссинджер. Ну, о Генри Киссинджере у нас многое что знают. Хотя, может быть, я еще раз хочу концентрировать, что в большую политику Генри Киссинджера привел именно Нельсон Рокфеллер. И именно как раз Нельсон Рокфеллер опирался, если так сказать, можно выразиться, вот на мудрецов подобного рода. Поэтому тогда, когда Нельсон Рокфеллер возглавил вот это сокрытное, секретное подразделение управления психологической войны, то, сами понимаете, это дело было не только в психологии, дело было, если хотите, в специфическом менталитете. Ладно, Трумэн уходит, приходит Эйзенхауэр, казалось, все. И вот здесь началась действительно очень интересная история. Эйзенхауэр протягивает руку, потому что это действительно банкиры. Банкиры действительно стоят, Уолл-стрит стоит за Эйзенхауэром, за республиканской администрацией. Это впервые за 20 лет после 1932 года, после поражения Гувера. Наконец, республиканцы приходят к власти. И Рокфеллер получает, как ни странно, может быть, должность не очень большую. Он получает замминистра Министерства образования, здравоохранения и социальных услуг. Это, надо сказать, что создается такое мега-министерство, вот сливают Министерство образования, говорят, что надо заняться здравоохранением, социальными услугами. Ну, в общем, Эйзенхауэр сказал, да, республиканцы должны быть немножечко здесь как бы более активны в социальной сфере. Но опять Рокфеллер получает вот эту должность замминистра. Он просидел в ней всего 1.5 года, где-то там с лета по конец, по декабрь 1954 года. Но выставил его, то есть это его первое хождение во власть, назначенца, но выставил его Джон Фостер Даллес, который тогда был, соответственно, министром, госсекретарем Соединенных Штатов Америки, и он его выставляет именно потому, как бы изгоняет, он убедил Эйзенхауэра как бы опять изгнать Рокфеллера, потому что уже тогда как бы понимает, он тут не случайно вертится, он действительно как бы, вот еще немного, да.
И он, где не появляется, он превращается в центр силы.
Да. Этот человек пришел не на эту должность. Uh-huh. Он пришел именно, чтобы быть вот тем самым классическим серым кардиналом Белого дома, который понимает. Серым кардиналом администрации, хотя и Белого дома. Дело все в том, что одна из, может быть, вот таких тонкостей того периода стояла в том, что Никсон, например, Никсон, которого сам, кстати сказать, Эйзенхауэр не любил, и он хотел от него, может быть, избавиться, вот вы понимаете, я думаю, что вот эту ситуацию Рокфеллер просчитывает, что если вот завтра возникнет какая-то такая ситуация, что Никсона будут менять, вот он, Рокфеллер, где-то рядом. И это, видно, понимают, потому что вот это сочетание, если хотите, внешних данных с деньгами, видно, создает ощущение панического страха у профессиональных бюрократов и политиков.
То есть харизматики еще и с сумасшедшими ресурсами.
Да,
очень
да.
опасный
вот.
Человек.
Да. Перед нами это не просто замминистра, да еще социально, ну, как в нашем представлении, Минсоцразвитие. Ну,
давайте расстрельная должность.
По радио мы можем сказать, ну, какое влияние замминистра, там, я не знаю, какой-то у нас там по здравоохранению, кто, ну, замминистра там нашими Скворцовой, ну, какие у нее там перспективы стать чуть ли там...
Это даже не Скворцовой, это зам Скворцовой,
да, кто да, его да, знает? Да, я говорю, зам Скворцовой, что он может, как говорится, стать с точки зрения перспектив политического Олимпа. Тем не менее, это осознается. И вот тогда, когда, оказавшись не у дел, опять в очередной раз клан происходит некое такое, если хотите, совещание. И тогда отец, который был жив, Джон Рокфеллер, тот самый основатель клана и самый богатый, он скончался в 60-м году, он говорит как бы одну вещь. Ты понимаешь, Рокфеллеры, в силу вот просто той шлейфа ауры идут, они никогда не смогут быть избраны ни на какую общественную должность, именно избраны. Даже самую низшую, вот там, где нужно, скажем, избраться каким-нибудь там стряпчим в суде, Рокфеллеры не пройдут никогда. Вот для них, что называется, электоральная избранная политика закрыта. И вот здесь это происходит как, если хотите, такое соревнование отца с сыном или какая-то внутренняя разборка. При этом Нельсон Рокфеллер, если даже можно так выразиться, пошел против клана. Он вдруг взял и заявил, что все, я иду в общественную политику. И в 1958 году он выдвигает свою кандидатуру на должность губернатора штата Нью-Йорк. То есть та самая должность, с которой в свое время, скажем, стал президентом США Рузвельт. Нью-Йорк играл в тот период колоссальную роль. Это был действительно в 50-е годы центральный штат. И сосредоточение всей опять экономической, финансовой мощи, международного положения Америки. Понятно, что губернатор штата, это, как говорится, ключевого, даже по тем временам ключевого, он и сейчас ключевой, но по тем временам...
Совсем ключевого.
Совсем ключевого штата, да. Конечно, такой человек заявляет о себе уже серьезным, что это политик национального масштаба. И самое удивительное, что в 1958 году Нельсон Рокфеллер побеждает. Он побеждает довольно существенно. Он набрал тогда больше на 500 000 голосов, и это убедительная победа. Это настолько убедительная победа, что о Нельсоне Рокфеллере действительно заговорили, что это действительно политик национального масштаба, и многие уже начинают говорить, что да, давай, мой, подбирайся, подумай сегодня и о президентстве. И надо вам сказать, что уже в 60-м году, прошло всего 2 года, но Нельсон Рокфеллер действительно задумывается об участии в кампании 60-го года, но тогда создается уже некая партийная машинерия. Партийная машинерия республиканцев выдвигает Никсона. Никсон, естественно, прекрасно понимает, кто такой Рокфеллер, но он выдвигает себе, кстати сказать, в своего вице-президента Генри Кэббета Лоджа, политика тоже из Нью-Йорка. То есть это нью-йоркская, как говорится, корни, он понимает, насколько роль Нью-Йорка, и он его берет своим...
Но Рокфеллера близко не подпускает, потому что Рокфеллер мгновенно будет рассматриваться как конкурент.
И проигрывает. То есть, да,
прошу прощения. Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев сегодня с нами. Вспоминаем Нельсона Рокфеллера. Все это экстраполируем на нашу современную почву и пытаемся понять, а что из себя представляет Дональд Трамп. Сейчас сейчас 14.30, новости, после них вернемся, продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
14 часов 36 минут. В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев. Вместе с ним вспоминаем Нельсона Рокфеллера, вице-президента Соединенных Штатов Америки. По фамилии понятно, что человек не бедный. Ну и, конечно, пытаемся понять, а что из себя может представлять Дональд Трамп, отталкиваясь от истории Нельсона Рокфеллера. Ну что, итак, у нас Никсон президент, Рокфеллер.
Нет. Вот мы возвращаемся к началу 60-х годов. Никсон
проигрывает
выборы.
Тогда выборы, да.
У демократов вот впервые тоже побеждает Кеннеди, тоже побеждает клан как миллионеров. В общем, окно возможностей создано. Политические, то есть профессиональные политики, олицетворяемые Никсоном, провалились. Открытое, так сказать, место. Вот в этот вакуум, вот в эту в это окно возможностей и устремляется Рокфеллер. Он заявляет уже, по-моему, в 62-м году, что он будет добиваться поста президента, активно начинает действовать в этом кампании, и более того, до осени 63-го года, поскольку он представлял либеральное крыло республиканцев, ассоциируемое с Нью-Йорком, он уверенно занимал первую позицию. Он опережал своего ближайшего конкурента Барри Голдуотера на 20%. Казалось, уже путь открыт. И вот тут происходит, как всегда, как говорится, те самые случайности, что называется, как у нас там, шешеляфа. Короче говоря, начинается классический скандал. Нельсон Рокфеллер разводится, женится, притом женится на своей бывшей сотруднице по предвыборному штабу, такая Маргарет Мёрфи, которая ему помогала вот, участвовать в предвыборных кампаниях в Нью-Йорке. У них, как говорится, возникает там любовь. Правда сказать, она до этого стала матерью четырех, в первом своем браке стала матерью четырех детей, но республиканцы того периода – это люди консервативные. Для них вот эти семейные ценности – это все. Распущенность – это приговор. И это приговор. Рокфеллер сразу теряет, все называется, всю свою, как говорится, популярность. На первое место выходит Барри Голдуотер, и все. То есть эта ситуация, то есть вот это вот брак, вот это сальто, вот эта рокировка, изменение семейной жизни, и сколько бы Рокфеллер не говорил о том, что это любовь, что он отдает свое предпочтение, вот у него такая любовь, но вот тут и возникает проблема. Если у него любовь к семейной ценности, а может ли у него, можно ли такому человеку доверить пост президента, у которого главное это любовь к Америке, вот это подрывает. Вот многие считают, что вот этот вот, казалось бы, вещь, ну, которую политик должен просчитывать, да еще накануне выборов, накануне этой гонки. Вторую ситуацию, которую усугубила, это внутренняя политическая борьба. Рокфеллер не просто добивается избрания. Рокфеллер добивается определенного рода построить республиканскую партию так, как он считает нужным. А именно в либеральном ключе, либерально-республиканцы. В тот период Голдуотер и Рейган, тоже уже проявившиеся, они, наоборот, выступают с таких жестких правоконсервативных позиций. И вот, когда в июле 64 года Нельсону Рокфеллеру предоставляется возможность выступить на съезде, который его там захлопывают, сгоняют, он как бы... Он произносит вот эту речь, которая, возможно, сказал, политически подписала ему смертный приговор. Он категорически выступил против правых экстремистов, хорошо финансируемых в республиканской партии, которые ведут ее в никуда и катастрофы. То есть человек, который, по существу, он выступает даже не против правого крыла, он выступает против значительной массы американских избирателей, которые действительно поддерживают консервативную систему ценностей. Ну, в наших сегодняшних деньгах такие, как, например, Тед Круз. Вот. Эта партия не прощает. Все. Хотя в 64-м году он набрал на праймерис республиканском 22% голосов. То есть он был на втором месте, в отличие от, значит, по сравнению с Барри Голдвотером, который набирает 40%. Ну, нет, я вру. Он набирает, значит, примерно 50%. То есть, ну, он на втором месте. И это, может быть, был взлет. В 64-м году... максимальный взлет. В 64-м году уже полная, сказать, катастрофа. Нельсон Рокфеллер опять выдвигает свою кандидатуру, опять участвует в первичных выборах, но набирает всего 4% голосов, в отличие от Никсона, который набрал там 38% голосов, и Рональда Рейгана. То есть уже тогда 38%, и это как бы все. Закат вот опять политической, если хотите, стратегии обращения к избирателю. Надо сказать, что, тем не менее, политически, как губернатор, он переизбирается довольно успешно, и где-то в 70-м году он избирается на 4-й срок, и должен сказать, что, собственно говоря, 49-м губернатором Нью-Йорка Нельсон Рокфеллер пробыл с 49-го, с 59-го по 73-й год. Внимательно следит за всей ситуацией, которая складывается в Вашингтоне, и все. Значит, Уотергейтский скандал, который раскручивается в 73-м году, действительно создает, по всей видимости, уже тогда там стоят такие свои люди, как Киссинджер. То есть здесь уже работает, по всей видимости, действительно то, что называется инсайдерская внутренняя информация. Рокфеллер хорошо информирован о состоянии дел внутри... республиканской администрации. И в декабре 73-го года он уходит, досрочно уходит, слагает с себя полномочия губернатора Нью-Йорка, чтобы вот как раз быть где-то тут на подхвате. А подхват простой. В августе 1974 года республиканцы фактически вынуждают Никсона подать в отставку. Это была такая форма мягкого импичмента. И Никсон назначает Джеральда Форда, профессионального политика. И вот тогда Форд уже опять не избранный. Форд тоже не избран. Из трех кандидатур Буша, Рамсфельда и Рокфеллера он выбирает Рокфеллера. Он назначает его вице-президентом. Он объяснил так: ну вот я хочу показать, что я такой крутой парень, если так можно сказать. Да, я назначаю человека, который явно сильнее меня, он может быть более привлекательный. Ну вот я не боюсь второго сильного человека. Таково расхожее мнение. На самом деле не надо забывать, что был этот период, 1974 год. Америка скатилась в кризис. Самый серьезный кризис за послевоенный период. Двузначная инфляция, так называемая стагфляция. В 1971 году Никсон объявляет новую экономическую политику, отказывается от золота как вот резервного средства, значит, стабильности мировой финансовой системы, крах Бреттон-Вудской системы, так как она была заложена в 1944 году. И вот здесь... И получается, вот здесь это и видно. Форд даже не уверен, что Вашингтон проведет Америку через вот эти рифы экономические. Ему нужно действительно авторитет Уолл-стрита. Вот для чего он назначает Нельсона. Это Нельсона Рокфеллера, это гарантия, что сегодня Уолл-стрит подопрет вот социальный Вашингтон. Но это понимают и все. Раз ты подпираешь сегодня, и все, один шаг, чтобы форма пришла в соответствии с содержанием. Но поразительная вещь. Нельсон Рокфеллер был утвержден Сенатом Соединенных Штатов Америки только в декабре 1974 года. Четыре месяца Сенат, то есть Конгресс США, даже в кризисное мнение рассматривал кандидатуру Рокфеллера. Эти слушания вошли в американскую историю. Почему? Потому что фактически Рокфеллер вынужден был показать всю финансовую вот мощь, всю структуру империи Рокфеллера. И в этом плане вот то, итогом этих слушаний на полутора тысячи страницах вот стало ясно, как вообще устроен, если хотите, финансовая империя Рокфеллеров. Кстати, выяснилась очень интересная вещь, что Рокфеллеры не заплатили налоги, и Нельсону Рокфеллеру пришлось заплатить $1 миллион налога.
Скромно.
По федеральную казну. Да. Но многие могут сказать, ну вот она, понимаете, тоже форма. То есть это то ли были налоговые, то ли он заплатил неуплату налогу. Ну то есть, а если хотите, просто дал взятку. Ну хочешь быть вице-президентом, отстегивай. Вот пришлось отстегнуть. И он становится вице с декабря. Надо вам сказать, что партия... Да, по мере того, как американская экономика стала выходить из кризиса, одно было в мае 75-го года, а осенью уже стало ясно, что как бы Америка проходит самые серьезные испытания, вот дальше начинается одна вещь. Форд якобы вызывает Рокфеллера и говорит, что, ну, ты знаешь, вот такая история на меня оказывает давление. Вот те самые правые в лице Рональда Рейгана, многих других, Буш, кстати сказать, там тоже... Давай так, напиши мне открытый лист, заявление об отставке, что ты как бы не хочешь участвовать в больше быть вице-президентом, и таким образом, ну как бы, если завтра будут выборы, а я-то, наверное, буду переизбираться, ты отказываешься участвовать в этих выборах.
Такое заявление об отставке с открытой датой.
Да. Правда... Здесь начинается вторая вещь. Рокфеллер свое потом дает другое объяснение, что он ничего такого не подписывал, от него ничего не требовали. Но тут начинается как бы история другого плана. Да, по всей видимости, что-то, нечто в этом роде происходит. Подобного рода вещь происходит. А раз она происходит, то да, то есть... Политическое руководство боится, оно действительно боится участия Нельсона Рокфеллера в президентской гонке, когда он будет уже вице-президентом, избранным вице-президентом. Короче, да, забегая вперед, Форд потом из трех кандидатур Буша, Рамсфилда и Доула выбирает себе сенатора Доула, того самого Боба Доула, который был кандидатом республиканцев в 96-м году, профессионального политика. Но самое интересное, что Форд в своих мемуарах впоследствии как бы сказал, что это была самая позорная страница в его политической биографии, потому что он совершил акт измены и предательства. Он предал Рокфеллера. Вот это очень интересная постановка вопроса. То есть фактически Форд понял, Форд действительно не мог понять, что весь авторитет финансовой мощи Рокфеллера подпер администрацию, помог Америке выбраться из кризиса.
И когда выбрались из кризиса, стал не нужен от него избавиться.
Да. А тем не менее, вот страх перед вот этими большими, что действительно в политике не только будут править большие деньги за кулисами, но и впрямую, в открытую. Вот он, как говорится, создал перед республиканской партией вот эту перспективы, трансформацию, вот это, если хотите, партию плутократов-олигархов. Но самое удивительное происходит другое. Тем не менее, Форд и Доул, так же, как в 60-м году Никсон и Кэббет-Лош, проигрывают. Они все равно, вот опять получается, что у республиканцев, ну вот не хватает. Все-таки вот где-то что-то как-то не хватает. И, может быть, если бы был Рокфеллер, может быть, неизвестно, может быть, он бы и обеспечил
победу.
Необходимую победу, тем более разрыв с Картером был очень небольшим.
Давайте подытожим. Значит,
Очень просто. После этого Рокфеллер, как бы, может быть, даже где-то ломается. Он уходит вообще на покой, если хочет, на пенсию. Он возвращается к привычным делам. Рокфеллеров он становится так филантропом, куратором. Вот музея современных искусств, вот этих вот начинаний, связанных с искусством. И в 79-м году, то есть буквально спустя 2 года, в декабре, ну, его не стало. То есть он как бы...
Умер в постели с женщиной, как Рокфеллер. Это официальное заключение.
Если наши, как говорится, слушатели знают эти подробности. Да, ну, короче говоря, он сходит и уходит из жизни. Может быть, действительно, как отмечает последний, надломленным своим вот походом, несколько неудачным походом во власть, хотя вице-президентом он стал.
Я единственное, что не понимаю в этой истории, так много разговоров про Рокфеллеров, про их империю, но если посмотреть на президентов Соединенных Штатов Америки, на их клановость, что Кеннеди, что Буш и те же, они тоже люди, мягко говоря, не бедные. Они
вы
тоже
знаете,
обеспечены.
Кеннеди вот, особая сторона. Что касается Буша, я их называю бедные миллионеры. Но есть еще и вторая ситуация. Есть вот понятие нувориши, а есть уже, знаете, настоящие миллионеры, миллиардеры во втором, в третьем, четвертом поколении.
Вот Рокфеллер такая... из их числа.
О, ну это...
Это понятно.
Я даже не знаю, в каком поколении. Это уже то, что называется вот выдержка. Это такое, знаете, вот добротное вино. Это уже действительно богатство безо всякой... То есть самой высокой пробой. Здесь уже не скажешь, что это вот где-то там.
Любопытная статистика, которую приводят американские исследователи относительно голосования, например, в Айове, где праймерис проигрывает Дональд Трамп, уступают Теду Крузу, но они считают эффективность вложения средств кандидатов. Здесь любопытная статистика. Дональду Трампу один голос стоил порядка $49.53. При всем при том, что он миллиардер и, казалось бы, вкладывает в свою компанию сумасшедшие деньги. Тому же Теду Крузу, который победил, один голос стоил $76.26. То есть коэффициент полезного действия у Трампа в полтора раза выше. У Буша $1,668.58 один голос. То есть по сравнению с Трампом он просто расточителен. Он столько денег тратит на свою кампанию и ничего не получает в качестве голосов избирателей. Поэтому, если говорить о том, что эти миллиардеры просто все покупают, ну, это, наверное, не совсем корректно.
На сегодняшний... Хорошо. И коротко, если говорить про Айову, значит, все опросы общественного мнения, оно, может быть, подчеркивает, что Трамп на самом деле гораздо более искушен в политике, чем это видно за его внешностью. Так же, как, кстати, сказать, и Нельсон Рокфеллер. Дело все в том, что в Айове, как бы ситуация в Айове... Опрос, все опросы общественного мнения показывали, что на первом месте явно выйдет Круз. И голосование это связано с идеологическими. Дело все в том, что Трамп считается, так же, как в свое время Нельсон Рокфеллер, он считается как бы ну, либеральным республиканцем. Из Нью-Йорка, кстати сказать, идут все либеральные республиканцы. Айова, ну это вот консервативный штат по-нашему, как говорится, за царя, за веру, за отечество. Там деньги ничего не делают. Там решает идеология. Вот там идеология, кто ты по своим убеждениям. Ну а Круз пришел и сказал, что там, тем более евангелисты, ну я вообще, я говорю, баптист, я с утра до вечера утром встаю, молюсь, вечером встаю, молюсь. Чего, кстати, сказать Трамп про себе сказать не мог, потому что надо сказать, что религиозные взгляды Трампа до сих пор как бы окутаны такой... Не то, что тайный, он относится к этому, ну, весьма как бы не главное в жизни.
У Трампа своя религия, религия своего парня для каждого американца, по крайней мере, эту карту он разыгрывает. И опять возвращаюсь к деньгам и политике.
Да.
Они же тесно связаны в Соединенных Штатах Америки, так же, как и у нас. В любом случае, без больших денег не будет политики, так же, как и не будет больших денег без той самой политики. Так почему такое внимание и такой фурор?
Вот здесь мы подошли к главному аспекту. То, чего и стал радиировать Трамп в каждой своей речи. Вот все эти бедные миллионеры, они избираются на чьи-то деньги. А раз они разбираются на чьи-то деньги, то они должны прежде всего, въезжая в Вашингтон, занимая высокие должности, в данном случае в Белый дом, они начинают, как говорится, расплачиваться по долгам. Они не о вас думают, дорогие избиратели, они расплачиваются по долгам со своими финансовыми спонсорами. Ну, в частности, могу сказать, что всю вот Америку сейчас облетел список из 29 послов, которые Обама назначил там во Францию, в Германию, в Великобританию. Люди, которые внесли в его избирательный фонд в 8-м, там, 10-м, 12-м году от полумиллиона до 1,3 миллиона. Американская печать как бы уже шутит. Все, так сказать, даже не шутят, саркастически говорит, хочешь быть послом? Ну, отстегни 700 тысяч, и ты будешь посол. Трамп говорит, я ни у кого никаких денег не беру. Я за свои деньги избираюсь, поэтому я думаю о вас, если когда мне Когда я въеду, если я въеду в Белый дом, я буду думать о вас, об избирателях, о ваших запросах, потому что мне не надо будет рассчитываться со всеми моими спросами.
То есть он становится непредсказуемым для политической элиты, а это не приветствуется.
О, он здесь. Вот и начинается сегодня проблема Трампа. Он как бы, он не зависит от той политических спонсоров, республиканцев, у которых даже больше, чем у демократов. Потому что действительно это партия, которой управляют многие из-за кулисами. Там она действительно от спонсоров очень зависит. Вот в чем это действительно проблема революции Трампа. Но эта же ситуация и привела к вот этому бунту избирателей, потому что им не нужны традиционные вот эти политики, которые действительно ходят с мира по шапке, и собирают свои миллионы, как это сделал Буш, как это Круз, Марко Рубио.
Как и... Клинтон сейчас делает интенсивно.
Ну, там, пожалуйста, Сорос вот опять 6 миллионов ей отстегнул. Ну, все понятно, кто, что там она будет, что там будет, что там, кому должна Клинтон в случае там избрания, и как оно пойдет. Вот как, так же, как Обама. И вот эта ситуация, которая создает, ну, если хотите, принципиально новое явление, и она действительно повышает резкий интерес к сегодняшней кампании, потому что если вообще посмотреть, то Трамп действительно потратил какие-то копейки. Может быть, это связано с его внешностью, с его вот таким имиджем. То есть он сегодня действительно энергетически у него, он, если так можно, избирателей заводит. Ему не надо, может быть, тратить большие деньги, как Буш, понимаете, доказывая, что вот он там, не знаю, как раньше у нас говорили по радио, можно сказать, не верблюд гималайский, вернее, доказывая, что он... Он Буш сам по себе, он ни на папу не похож, ни на брата не похож. Он не будет проводить ту же самую политику, что они проводили. Хотя все в Америке знают, что это будет такая же клановая политика. А вот Трамп не может сказать, какую политику будет проводить Трамп. А нет прецедента.
Никто не знает.
Да, там поэтому говорит, я буду проводить ту политику, которую вы мне сформулируете. Те наказы, если хотите, те лозунги, которые вы поддержите, я поддержу. Пожалуйста, ага.
Я просто, у нас остается буквально полторы минуты, поэтому вот важно уточнить в конце уже программы. Отталкиваясь от истории Нельсона Рокфеллера, отталкиваясь от того, что вы сейчас видите во время избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки, вы верите в то, что Дональд Трамп может быть избран президентом Соединенных Штатов?
Вопрос упирается только лишь в одно. В Америке, забегая вперед, уже республиканская партия разрабатывает так называемую идею договорного съезда. Она исходит из того, что Трамп вот сейчас, когда выделилась пятерка вот этих лидеров, есть основания думать, что первый номер не наберет необходимых 1237 голосов, чтобы автоматически ему гарантировать. За это идет борьба. А если каждый, скажем, из двух-трех основных кандидатов не набирает вот этой критической массы голосов, вот тогда возможна такая ситуация, при которой Трампу могут сделать там пятый уголок. Второй, третий, четвертый кандидат сольют свои голоса, и, как говорится, будет... И Трамп будет как бы освобожден.
При этом мы знаем, что над ним нарочито посмеиваются демократы. При этом мы понимаем, что ему, скорее всего, будут противостоять внутри республиканской партии. Поэтому окно возможностей, о котором вы так много
поэтому
говорили...
Поэтому надо побеждать и побеждать, чтобы с гарантией получить эти голоса.
С нами сегодня был главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев. Спасибо, Владимир Сергеевич. Приходите еще.
Большое вам спасибо.
Хроники. 20 век.